Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о довольно необычной теме, а точнее о довольно необычных животных, которые на самом деле очень обаятельны, смешны и дико хулиганисты. Я думаю, если вы наберете в YouTube в поиске тему енотов и того, что они делают, или наберете, например, смешные ролики с енотами, то вы действительно посмеетесь, и рекомендую также посмотреть эти ролики с детьми, потому что они действительно очень веселые и забавные. Вы увидите, что енот — это действительно какой-то мультизверь, потому что он удачно собрал в себе черты разных животных. Они очень милы, но их обаяние — это не единственное качество, благодаря которому эти симпатичные американские нахалы потихоньку захватывают старый свет. И, кстати, они где-то уже, наверное, лет 100 как поселились и в России. Другие их адаптативные свойства не так бросаются в глаза, но, в общем-то, эффективное оружие и не должно быть заметным. Еноты попали в Россию в 19 веке. Правда, вначале это были не живые звери, а просто шкурки. Таких шкурок раньше в России не видели, но решили, что хвостом они напоминают генету. Ныне забытая генета — это небольшая, изящная родственница мангустов. В средневековой Европе ее держали дома как альтернативу кошкам-крысоловам, а также ради меха эффектного леопардового окраса. Хвост енота и правда похож на полосатый хвост генеты. Так шкурку енота сначала стали называть генетовым мехом, а ее обладателя, появившегося у нас позже, — генотом. Ну а сделать из генота енота — дело нехитрое. Среди животных самые ловкие передние конечности у приматов и бобров. У приматов для удобного захвата и тонких манипуляций отставлен в сторону большой палец. А бобры достигли потрясающего мастерства в возведении плотин благодаря мизинцу, способному легко отодвигаться в сторону. Эти варианты модернизации кисти имеют свои достоинства и удобны в разных ситуациях. Еноты взяли их оба. На их передних лапках обособлены и мизинец, и большой палец. При этом кисти енота настолько похожи на человеческие, что одно из индейских названий енота переводится как «маленький медведь с человеческими руками». Зачем же еноту настолько развиты передние конечности? На самом деле для осязания. Енот очень тонкий кинестетик. И если завязать ему глаза, то он ничего не потеряет, а так важны для него тактильные ощущения. Умелые лапки енота, как вы, кстати, увидите во многих роликах, это универсальное орудие, открывающее любые двери, форточки и крышки, расстегивающее палатки и распечатывающее упаковки. Вторжение на территорию человека приносит еноту немало мелких радостей, ведь он не только любопытен и изобретателен, но и всеяден. Кроме совершенного тактильного аппарата, енот может похвастаться острым слухом и отличным ночным зрением, как у кошки. Это позволяет ему вести ночной образ жизни и весьма активно. Животное умеет с большой скоростью перемещаться в почти полной темноте, и при его хулиганских повадках такая способность воистину бесценна. Еноты, подобно выдрам, любят воду и стараются селиться неподалеку от нее. Они превосходно плавают, так как мать начинает учить этому детенышу очень рано, уже на втором месяце жизни. Кстати, воспитанием крошек енотов занимается исключительно мать, а отец никакого участия в судьбе отпрысков не принимает. Более того, у самцов и самок енотов диаметрально разные брачные стратегии. Самки моногамны, и за брачный сезон, как правило, спариваются с единственным самцом. А вот их партнеры стремятся выжать из этого периода максимум возможного и спариться с как можно большим количеством самок. Енотики же, оставаясь верным своему первому в сезоне самцу, обычно отказывают остальным претендентам. Хотя и енот внешне и выглядит слегка неуклюжим, но по деревьям он лазает не хуже белки. Опять же, чуткие развитые пальцы позволяют цепко держаться даже за тонкие ветки. А благодаря тому, что ступни легко поворачиваются на 180 градусов, енот уверенно сдает норматив по спуску по стволу вниз головой. Награда за такие умения достойная. Это доступ к самым зрелым плодам на верхних ветвях и птичьим гнездам с яйцами и птенцами. Енот-ракоед из субтрофиков Центральной и Южной Америки и расслабленные еноты Карибских островов не особенно озабочены запасами на зиму. А вот, например, полоскуну, обитающему в умеренном климате, приходится много об этом думать. Как и сурку, например. С аппетитом и накоплением подкожной клетчатки у енотов все настолько хорошо, что, попав в тепличные условия зоопарка, звери немедленно зарабатывают ожирение. Причем у енота толстеет даже хвост. Например, в московском зоопарке живет полоскун, которого раньше звали Шустрик, но постепенно переименовали в Портоса. В общем-то, по вполне понятным причинам. В регионах с холодными зимами еноты засыпают. Правда, их спячка не такая глубокая, как низкотемпературная гибернация ежей и грызунов, которые цепенеют и почти не дышат. Еноты спят не так крепко и могут просыпаться среди зимы, особенно в оттепель. Но, в отличие от медведя, енот-шатун не представляет опасности ни для кого. Его обычная добыча — это черви, членистоногие, лягушки, рептилии, мелкие грызуны и насекомоядные. Они крепко спят в это время. Так что енот снова засыпает, особенно если холода возвращаются. В жизни каждого животного случаются ситуации, когда самое разумное — это притвориться мертвым. Эта реакция называется танатозом, мнимой смертью. Несколько минут животное абсолютно не шевелится, практически не дышит и внешне неотличимо от трупа. Такая уловка очень популярна у членистоногих, рептилий и амфибий, а вот среди млекопитающих ее освоили только сумчатые опоссумы. У американцев даже есть такое выражение – играть опоссумы. Ну и, собственно, и еноты. Дело в том, что умирать понарошку для млекопитающего не так просто, как может показаться. Принципиальное отличие зверей от танатоза более простых эволюционных форм показала энцефалограмма. В состоянии мнимой смерти нервная активность членистоногих действительно падает, а вот мозг млекопитающих продолжает работать, причем на бешеных оборотах. Чтобы не проколоться, бедный зверь контролирует себя изо всех сил. Да, он выглядит дохлым, но чего ему это стоит? Поэтому млекопитающие могут быть в танатозе очень недолго, обычно меньше минуты. Причем опоссуму это дается проще, он сумчатый, то есть довольно примитивный. А вот еноту играть опоссум нелегко, но помогает желание выжить. Ну и наверняка большой актерский талант. Еноты акклиматизировались в Европе в первой половине 20 века и во многих ее регионах стали процветающим видом, в том числе и синантропным, живущим рядом с человеком и часто за его счет, подобно андатре. В городах и пригородах животных гораздо больше, чем в лесах. Причем настолько, что в некоторых местах Германии наглость и многочисленность енотов довели склонное к порядку населения до точки кипения. Например, жители города Кассель через прессу обзывают енотов пушистыми фашистами и требуют от правительства принять против них решительные меры. Причем фашистами еноты в глазах добропорядочных немцев стали не просто так. По некоторым сведениям, в 1934 году Герман Геринг распорядился расселить в германских лесах енотов-полоскунов, чтобы обогатить и разнообразить местную фауну. Страсть рейхсмаршала к обогащению и разнообразию через 80 лет обернулась газетными заголовками «Нации-еноты маршируют по Европе», «Меховой блицкриг» и «Кассель — это только начало». А Японию еноты захватили с помощью мультфильма. Они никогда там не водились. До тех пор, пока в 1977 году не вышел аниме-сериал «Арайгума Расукару» с енотом в главной роли. После этого японцы словно помешались на полосатых зверьках, и предприимчивые торговцы стали поставлять их из США. Когда правительство спохватилось и наложило запрет на импорт, было уже поздно. На руках у местных жителей оказались тысячи полудомашних зверей, часть из которых сбежали на волю и в отсутствие естественных врагов расплодились так, что наводнили японские острова. И с тех пор благоденствуют, не забывая притеснять и объедать аборигенную фауну – сов, лис и енотовидных собак. Суровая правда жизни. Хорошо устроиться на новом месте и стать успешным инвазивным видом проще всего за счет населения. Природа надела на морду енота черную маску воришки, и зверь вовсю ею пользуется. В умении открыть что угодно и унести с собой все интересное с ним сравнится только обезьяны. Еноты наведываются на поля и в курятники, забираются в дома, потрошат мусорные баки, проводят рейды по кухням ресторанов. Воруют прежде всего еду, но не только. Интернет полон видеороликов с названиями в стиле деревенских криминальных хроник. Енот украл телефон, енот украл туристский розовый клатч, енот украл корм у кота. Последнее, кстати, бывает часто. Диапазон реакции на эти бесчинства очень широк. Фермеры отстреливают енотов, а рестораторы делают из их визитов аттракцион для посетителей. Если что-то нельзя победить, надо придумать, как этим воспользоваться. Енота, кстати, довольно тяжело приручить. Их можно приручить только малышами, так же, как и посумов. Даже рожденный в неволе енот не является домашним животным, он не проходил селекционный отбор на совместимость с человеком, как это было со всеми домашними видами. Однако природное дружелюбие и неприхотливость позволяют держать енотов и в таком первозданном состоянии, но с одним условием. Енот попадает в дом совсем юным, в возрасте месяца полтора. Если до полутора месяцев контакт с человеком не был установлен, зверь уже не станет ручным, и в ответ на попытки обращаться с ним, как с котиком, будет только шипеть и огрызаться. И даже пожив под одной крышей с человеком, енот может уйти в дикую природу и прекрасно приспособиться к естественным условиям. Так что победное шествие енотов по миру продолжится. Ведь если где-то заводят изобретательное животное, которое может убежать и адаптироваться в дикой среде, оно обязательно убежит и адаптируется. А еноты — это действительно гении адаптации. И к тому же чертовски симпатичные и смешные гении. Спасибо.